Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Алексея Писемского. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о философии Плотина. Тема нашей сегодняшней беседы – от самопознания к познанию мира.
Да, Плотин, как мы помним, убедительно показал, что любая теория, которая отрицает существование души как некой духовной, нематериальной субстанции, оказывается ошибочной, самопротиворечивой. И поэтому для Плотина тем более становится очевидным, что человек – это не только его телесная субстанция. Человек – это не только тело, но и душа, которая обладает совершенно другой природой, нематериальной, а духовной, простой, мыслящей. И вот этот факт существования особой духовной части человеческой природы, души, является исходным моментом для построения Плотином своей философии. В чем здесь проблема? Проблема, как мы помним, для многих философов этого времени стояла в том, что скептицизм, казалось бы, одержал окончательную победу над любой философской системой. Человек ни в чем не мог быть уверенным. Философы, как правило, отказывались уже от какого-то системопостроения, потому что на любую попытку построить какое-то новое учение всегда найдется довод очередного скептика. И для Плотина было очень важно найти то, что никаким образом не могло бы быть опровергнуто никаким скептическим аргументом. И вот этим положением, очевидным для Плотина, является самопознание, является факт того, что человек знает о своем собственном существовании, о своем собственном мышлении. И вот из этого очевидного для любого мыслящего человека факта, то, что я могу сделать свое «я» объектом познания, я могу помыслить сам себя, Плотин и начинает размышлять.
Ну, сначала начнем с термина. Вот что такое самопознание?
Здесь даже сложно ответить на ваш вопрос. Самопознание, в дословном понимании этого термина, познание самого себя. Хотя здесь тут же возникает, конечно же, проблема. Что значит познание самого себя? Познание своей руки, ноги, головы, сердца или чего? Но ведь понятно каждому человеку, что рука, нога, даже сердце и голова – это еще не весь человек. Это познание только какой-то части человека. А познание самого себя – это познание своей собственной сущности. А что является сущностью человека? Конечно же, любой человек, особенно платоник, скажет, что это его разум. А что такое разум? Где он находится? Конечно же, разум – это способность души. Поэтому для Плотина очевидно – самопознание – это познание своей собственной души.
Ну а кто же тогда познает?
А вот здесь получается самая интересная проблема. Ведь познает душа, точнее, владычественное начало в душе. Владычественное – это такой стоический термин, который к тому времени уже очень прочно устоялся, и даже отцы церкви его будут впоследствии очень часто использовать. То есть познает, конечно же, владычественное начало в душе, то есть разум. Но разум обращает внимание на душу, то есть сам на себя. И это удивительное свойство души, которое отличает ее от тела. Скажем, если я глазом не могу увидеть свой собственный глаз, то есть глаз может видеть только какую-то другую часть тела, руку, ногу, но не сам себя, потому что тело состоит из частей. А вот душа может познать сама себя, потому что она проста. И это главное ее свойство. Простота, единство ее природы обеспечивает ей возможность самопознания, познания самой себя.
Подобное познается подобным. Душа может познаться только душой, и разум разумом.
Да, это, конечно, тоже важно, потому что как познать неподобное? Как душа может познать материальное тело? Получается некоторое противоречие. По этой же самой причине, что душа может познавать только сама себя.
Ну вот вы сейчас сказали, что душа познает саму себя. Душа разумом познает свой разум. Ну и что?
Здесь необходимо обратиться к пониманию того, что же такое разум для Плотина. Мы привыкли понимать под разумом просто некую способность связывать понятия, при этом не наделяя даже эти понятия никаким онтологическим статусом. То есть реально существуют там деревья, камни, люди, животные, а слово «дерево», «камень», «человек», «животное» оно является всего лишь знаком для этого реального предмета. Для Плотина такое понимание мышления совершенно чуждо. Для Плотина мышление, разум вообще в самом широком смысле, это есть некое умозрение, то есть зрение умом. У Плотина есть замечательная фраза, которую он не включил ни в какой из трактатов, а помещен просто в виде отдельного афоризма. «Когда я мыслю, я вижу некую умопостигаемую субстанцию». Иначе мы ошибались бы при мышлении. Вот еще раз давайте вникнем в смысл этой очень важной фразы. Когда я мыслю, я вижу некую умопостигаемую субстанцию, иначе мы ошибались бы при мышлении. В чем смысл этой фразы? Вот давайте проведем некую параллель с нашим чувственным познанием. Вот скажем, мы с друзьями идем в парк. Видим, в парке растут деревья. У нас ни у кого не возникает никакого сомнения, что да, это деревья. И мы здесь не ошибаемся, потому что деревья существуют независимо от нас, а у нас есть глаза, которыми мы эти деревья можем увидеть. Примерно то же самое для Плотина происходит и при мышлении. Если я занимаюсь математикой и говорю, что сумма углов треугольника равняется 180 градусов, и спрашиваю у другого человека, правильно ли я говорю, он говорит, да, правильно. Я тоже это знаю. То есть мы с ним одновременно как бы посмотрели на эту умопостигаемую истину. Если бы мышление было просто моей собственной способностью, моей собственной способностью как-то связывать понятия, то тогда мы действительно ошибались бы при мышлении. Я связываю понятия так, вы связываетесь иначе, а где критерии, как правильно? Кому как нравится, тот так и связывает, сказал бы такой философ. Но если мы с вами соглашаемся в отношении неких умопостигаемых истин, то это означает, что мы эти истины видим.
Вот, Виктор Петрович, вы говорите, что ум видит умопостигаемую субстанцию. А чем он ее видит? Значит, у ума есть орган некий, которым он видит?
В том-то и дело, что нет. Понимаете, вот мы сравнивали душу и тело и говорили, что тело сложно, состоит из частей, и поэтому для тела, для телесного познания как раз и необходим этот орган. Я глазами вижу свои другие органы тела. Я глазами вижу находящиеся вне меня предметы, потому что материальный мир сложен, душевный мир прост. Поэтому здесь нет никакой нужды в каком-то отдельном органе. Разум может познавать сам себя. Вот мы говорим, ум видит некую умопостигаемую субстанцию. То есть субстанцию, постигаемую самим умом. Не каким-то органом в уме. Он не нуждается. Ум прост. Он не делим на какие-то части. У него нет каких-то органов. Ум сам и есть орган мышления, орган умозрения. Вот есть такой хороший термин – умозрение. Зрение самим умом.
Здесь видение как синоним познания.
Да, познание, конечно. Но я употребляю термин «видение» для того, чтобы отличить от нашего современного понимания слова «познание». Потому что для нас, современных людей, познание, ну, мало для кого – это умозрение. Это просто некоторая манипуляция понятиями, оперирование нашим разумом, но не умозрение. А вот для Платина, как и вообще для античного мира, для античной философии, разум – это именно умозрение. Правда, здесь нужно сделать некоторую поправку, уточнение в области понятий. Вот Платин не использует термина «умопостигаемая субстанция». У него есть термин другой. По-гречески он звучит как «ноэтос». Это прилагательное от слова «нус», то есть «ум». И дословно перевести «ноэтос» на русский язык следует как «умный». То есть есть материя – материальный. Вот мы видим глазами материальные вещи. Но мы же не говорим «материально постигаемые». Хотя глаз, конечно же, наш материальный. Материальные. Этого нам достаточно, чтобы понимать. Но слово «умный», как прилагательное от слова «ум», здесь мы не можем использовать, потому что оно уже обозначает нечто иное. «Умный» как противоположность глупому. И поэтому в философии, увы, идут на некоторую подмену, говоря «умопостигаемая субстанция». Хотя у Плотина четко написано «умная». Есть материальная субстанция, материальные предметы, есть умные предметы. То есть предметы, состоящие из того же вещества, как сказать, из которого состоит наш ум. Вот Алексей Федорович Лосев, у которого есть замечательная книга, посвященная платиновской философии, наперекор всякой традиции, как филолог, использует термин «умный». Что называется сапиентисат. Умному достаточно. Умный правильно поймет слово «умный». А глупый, ну, и не поймет, что такое умопостигаемый.
Ну, то есть это созерцание некоторых истин.
Созерцание некоторых истин. Но, точнее, даже не истин, а именно вот этих умных предметов. Они могут быть истинны, могут быть ошибочны. Ведь бывают галлюцинации, бывают какие-то ошибочные. Я принимаю одно понятие за другое. Но это некоторый ум. Некоторая умная субстанция, некоторый умный мир.
И при этом ум постигает только умные вещи, потому что подобное познается подобным.
Да, а материальные вещи познаются материальными же чувствами, глазами, ушами, другими нашими органами чувств.
Ну вот кроме мысли у человека есть и чувства, эмоции, страсти. А это реальные объекты?
Вот давайте пойдем дальше в рассуждении Плотина. Как рассуждает Плотин? Вот когда мы обращаем внимание на свой собственный внутренний мир, что мы там обнаруживаем? Мы ведь обнаруживаем огромное количество разных вот этих самых умных предметов. Это наши мысли, какие-то желания, какие-то эмоции, понятия. Вот это все, что наполняет нашу душу, все то, о чем мы можем подумать. Мы можем подумать о хорошем и плохом, о приятном и неприятном, о дереве и о любви, об истине и о лжи. Ведь это все является объектом нашего познания. А где это находится? Это находится в моем же собственном разуме, в моей же собственной душе. А с другой стороны, ведь это же самое является объектом самопознания и для любого другого человека. И при этом, возможно, понимание одним человеком другого человека.
Ну да, потому что все люди мыслят и чувствуют одинаково.
Да, совершенно правильно. А если мы все мыслим и чувствуем одинаково, то это означает, что мы все смотрим на эту умную или умопостигаемую субстанцию. Как в том примере с парком, который я привел, когда мы с друзьями видим деревья, которые существуют объективно, независимо от нас. Плотин делает такой же самый вывод. Если я смотрю на свои собственные мысли, желания и другие объекты моего умного внутреннего мира, то я обращаю внимание на то, что они существуют независимо от меня. Это кажется странным положением, ведь они существуют во мне, в моем мире духовном, разумном, и тем не менее они существуют независимо от меня, они объективны, точно так же, как объективны деревья в парке. И здесь нужно, опять же, очень четко употреблять понятия. Объективны или субъективны понятия, объекты мысли, находящиеся в нашем разуме? С одной стороны, вы скажете, субъективны, ведь они находятся во мне, в моем разуме, а мой разум – это и есть субъект познания. Да, конечно, скажу я, вы правы, но, с другой стороны, они объективны, потому что мой разум от меня не зависит. Это моя объективная способность, и содержание моего разума также от меня не зависит. Это объективная реальность, находящаяся в моем собственном разуме.
То есть умопостигаемый мир есть как и во мне, так и вне меня.
Вот опять же, здесь нужно очень четко употреблять понятие «вне меня». «Вне меня», конечно же, не в том смысле, как деревья, которые окружают меня в парке. «Вне меня» как объективно, как независимо от меня. Плотин тем самым открывает существование некоего мира. Не материального мира, а мира духовного. Точнее, как говорит Плотин, мира умного, умопостигаемого, который находится в моем собственном разуме. Вот это очень странная и совершенно непонятная для обычного человека мысль. Мой разум находится во мне, и при этом я нахожусь в этом разуме, потому что разум объективен. Ведь он есть в каждом из людей, которые обладают свойством мышления.
Здесь нет ничего удивительного, потому что ведь часто разум говорит о том, чему мы противимся, и он независим от нас в каком-то смысле.
Конечно, вы правильно подмечаете. Именно независимость разума и обусловливает его объективность. Вот Плотин постоянно проводит этот параллелизм духовного мира, мира, который он называет словом «душа». Вот душа существует во мне, как моя личная душа, как мой личный разум, как моя личная способность мыслить. А с другой стороны, душа существует вне меня, но не как материальные предметы, а именно как некоторый мир души, который объемлет в непространственном, конечно же, смысле весь наш мир. Таким образом, Плотин делает первый вывод. Вывод о существовании особого духовного мира, который он называет словом «душа», и использует для обозначения этого мира новый, совершенно необычный для античной философии термин «ипостась».
Ипостась не в нашем христианском понимании как личность, лицо, а в другом?
Да, Плотин впервые использует термин «ипостась» в онтологическом смысле для обозначения некой субстанции. А ведь, собственно говоря, в дословном переводе с греческого на латынь термин «ипостась» и будет переводиться именно так, как «субстанция», «гипостасис», то, что стоит под чем-то, некая первооснова.
Подставка.
Подставка. Или можно так перевести «подлежащее», вот ближайший аналог русского слова к слову «ипостась» или «субстанция». Но не как член предложения, а как именно подставка, фундамент. Это уже потом друг Плотина, Ориген, стал использовать этот термин «ипостась» для обозначения лиц Пресвятой Троицы. И таким образом это слово вошло в христианский лексикон.
Кстати, с этим термином достаточно много было путаниц, и из-за этого много ереси возникло.
Да, ну об этом мы говорить с вами сейчас не будем. Действительно, это слово очень сложно понимать, особенно учитывая плотиновское его использование. Сложно понимать, учитывая его философскую нагрузку субстанции, ведь это нечто безличное, а Ориген использует для обозначения лица Пресвятой Троицы. И, естественно, конечно, в умах у многих людей возникает путаница. Так что же это такое, безличная субстанция или лицо? По латыни это будет персона, но это не субстанция. Это серьезнейшая проблема христианского богословия.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии Плотина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Как мы уже отметили в предыдущей передаче, во взбаламученном море Писемский, случай для него исключительный, не просто дает оценку действующих в этом романе персонажей, но пытается предложить еще и некую положительную программу. И в области социальной, и в области человеческой. В образах тоже чрезвычайно редких для него однозначно положительных типов, причем и в том, и в другом случае с отчетливо православно-охранительной тенденцией. Видно, безобразие, становящееся нормой, могут превратить даже завзятого демократа-либерала в рьяного охранителя-реакционера. Тем более, услышав революционную программу своих соратников, к подобной реакционности близок, похоже, примкнувший к ним по взбаломошности характера даже и Бакланов. Читаем. «Надобно все изменить», — сказал Галкин, — «уничтожить сословия, сделать землю совершенно свободную, как воздух, пусть всякий берет ее, сколько ему надобно, уничтожить брак, семью». «Эта земля там и сословия, все это пустяки», — перебил его Басардин. А главное, чтобы деньги у этих каналей богачей не лежали. И чтоб деньги не лежали. Да кто же вам позволит сделать это, господа? — возразил Бакланов. Идти так позволят, — подхватил Галкин, выворачивая при этом глаза, чтобы сделаться пострашней. Взять топор так позволят, — подхватил Басардин, грозно тряхнув головой и подняв кулак на воздух. «Господа, вы рассуждаете как дети, как мальчики!» — воскликнул Бакланов. «Нет, мы рассуждаем, потому что знаем». «Что вы знаете?» «Знаем, чего хочет народ». «Какой?» «Русский». «Да народ вас первый побьет камнями!» — вскричал уж Бакланов. «Ха-ха-ха!» — ответили ему на это молодые люди. Затем сделался всеобщий шум. «Глупо, господа, глупо! Как хотите!» — восклицал Бакланов. «Я не понимаю вас, не понимаю», — отвечал топорщась Галкин. «Так говорить подло, низко, скверно», — произносил, скрежеща зубами, Басардин. Конец цитаты. Кончается сцена входом лакея, сообщающего Бакланову о приезде жены, дополняющая наше представление о степени его ничтожества. Читаем. У того мгновенно выскочили из головы и статья, и открытый суд, и невежественные оппоненты его, и в воображении представлялась сердитая и укоряющая их праксия. Конец цитаты. В связи с этой фразой приведу еще и дополняющий ее эпизод в Лондоне, где Евпраксия приезжает вразумлять запутавшегося в революционных делах супруга. Читаем. После обеда Бакланов вдруг пропал, так что Евпраксия не видала, когда. Это ее заметно встревожило. Она часов до 12 его дожидалась. Наконец он возвратился, очень, по-видимому, веселый и довольный. «Где ты был?» — спросила она. «У наших эмигрантов», — отвечал Бакланов самодовольством. «Зачем же тебе это так понадобилось?» Во-первых, они сами пожелали меня видеть. «Я думаю», — отвечала Евпраксия насмешливо, — «что у тебя может быть с ними общего». «Как что общего?» «Да так. Ты их не старый знакомый, не революционер. Ты простой, обыкновенный человек, помещик, значит, лицо ненавистное им. У них не я один, а все бывают. Это-то и глупо. Люди печатно говорят, что они в Бога не веруют». При этих словах все лицо Евпраксии вспыхнуло. «Называют все наше отечество нелепостью, вас гнилым развратным сословием, а вы к ним лезете». «Это значит, нельзя быть знакомым ни с одним сатириком», — произнес с насмешкой Бакланов. «Какая уж тут сатира! Они прямо мужикам говорят, чтобы они топоры брали и головы рубили вам. Наконец, они разделяют их убеждения. Так и действуйте так. А то дома, кресты и чины получать готовы, а к нему приедут, вольнодумничают. Что ж вы после этого за люди?» Бакланов как-то мрачно слушал жену. Конец цитаты. Еще больше о величии жены и ничтожности мужа свидетельствует еще вот такая, ранее мельком упомянутая мною сцена. Цитирую. «Бакланов постоял еще немного и, даже почернев от волновавших его чувствований, уехал домой. Он прямо прошел в спальню жены. Евпраксия уже спала. Бакланов без всякой осторожности разбудил ее. «Поздравляю вас, мы разорены». Начал он прямо. «Что такое?» — спрашивала Евпраксия, едва приходя в себя. «Так, акции наши падали-падали, а теперь за них и ничего уж не дают», — отвечал Бакланов, садясь в отчаянии на свою постель. «О, я думала, Бог знает что», — произнесла Евпраксия, почти совершенно успокоившись. «Как что? Это для вас не Бог знает что?» — вскричал Бакланов. «Перестань, сумасшедший, детей напугаешь», — сказала Евпраксия и, встав, притворила дверь в детскую. «Это для нее ничего. О, Боже мой!» — повторял Бакланов, воздвигая руки к небу. «Кто же виноват? Сам же?» — сказала Евпраксия, зажигая свечку. Она знала, что сцена эта не скоро кончится. «Я же! Да, я! Я хотел разорить и погубить семью!» «О, я несчастный!» — восклицал Бакланов, колотя себя в голову. Евпраксия пожала плечами. «Ну, подай только Бог терпение жить с тобой», — сказала она. «Что ж, прогоните меня, как тварь какую-нибудь бесчувственную, как мерзавца, подлеца. Ни то, ни другое, а человек без характера. Малейшая удача — мы уж на небесах. Прекрасно все, бесподобно. А неудача сейчас и в отчаянии. Жизнь не гулянье в саду. Все может случиться. Все. Хорошо все. 50 тысяч потерял. О, я не перенесу этого и убью себя!» — восклицал опять Бакланов в бешенстве. «Перестань, говорю тебе!» — прикрикнула на него Евпраксия строго. «Не ты один, а многие потеряли. И победней тебя. Может быть, свои последние трудовые гроши. Они теряли свои деньги, а я потерял чужие, ваши!» — отвечал ядовито Бакланов. «Какие же чужие? Если я принадлежу тебе, так и деньги мои подавно, и кроме того, конечно, кто говорит, потеря довольно ощутительная, но все-таки не совсем еще разорены. Бог даст, будешь здоров да спокоен, не столько еще наживешь». Слова жены заметно успокоили Бакланова. Он хотя и сидел еще задумавшись, но не кричал уже более. «Ну, что теперь станешь делать? Что?» — говорил он, разводя руками. «Опять надо впрягаться в эту службу проклятую. Вы, пожалуйста, завтра же отпустите меня в Петербург. Я поеду искать должности». «Сделай милость, очень рада», — подхватила Евпраксия. «А то ведь, ей-богу, скучно на тебя смотреть. Скучает, ничего не делает». «Поеду», — повторял Бакланов как бы сам с собою. И потом, после нескольких минут молчания, снова обратился к жене. «Вы на меня не сердитесь?» «Уверяю тебя, нисколько». «Ну, поцелуйте меня в доказательство этого». Евпраксия подошла и поцеловала его. «Мне гораздо вот неприятнее было, когда ты тяготился семейной жизнью. А что потеряли часть капитала, велика важность», — сказала она. «Ты великая женщина», — проговорил наконец Бакланов, вздыхая и слегка отталкивая ее от себя. Через несколько минут он уже спал, а Евпраксия не спала всю ночь. Спокойствие ее, видно, было только наружное. Конец цитаты. несколькими десятками страниц позже, в эпизоде перевозки через границу смутьянских прокламаций, напечатанных в Лондоне, мы опять наблюдаем супруга в пресходном нравственном раскладе. Подловатенькая, озабоченная лишь собственной шкурой паникерства мужа и рассудительное спокойствие жены, хладнокровно выбрасывающие эти листки за борт парохода, подходящего к петербургской таможне. Надо ли говорить, чем объясняется сила жены и слабость мужа? Понятно же и так, что твердым упованием на Бога первой и индифферентностью в вере другого. В приведенных эпизодах мы имели возможность убедиться в достоинствах Евпраксии как рассудительной и терпеливой супруги. В эпизоде, который я намерен процитировать сейчас, мы увидим ее как заботливую и взыскательную мать. Читаем. Дома она нашла мать, тоже в черном платье с печальным лицом, сидевшую за средним столом, мужа, скучавшего вдали в креслах, и Варегина, который стоял и грелся у камина. Последний был по-прежнему спокоен и солиден. Евпраксия при входе приветливо поклонилась ему, почтительно поцеловалась с матерью и села. Потом сейчас же, придав еще более серьезное выражение лицу, позвонила. Вошел человек. «Позови детей», — сказала она, и через несколько минут в комнату вошел старший, Валерьян, уже в гимназическом сюртучке. «Что, перевел?» — спросила его мать. «Перевел-с». «Ну, давай». Мальчик стал переводить. «А брату из арифметики показал?» — спросила Евпраксия тем же серьезным голосом. «Показал-с», — отвечал ей мальчик тоже серьезно. «Поди, позови его». Пришел и второй сынишка, совсем еще капля. «Знаешь из арифметики?» — спросила его Евпраксия почти строго. «Знаю-с», — пролепетал ребенок. «Ну, рассказывай». Мальчик начал отвечать, беспрерывно вскидывая на мать большие голубые глазенки. «Ну, теперь можете идти погулять», — сказала Евпраксия. Мальчики солидно вышли. «Славно дети выдержаны», — сказал Варегин с удовольствием, мотнув на них головой. На лице Евпраксии при этом ничего не выразилось, как бы говорилось о совершенно постороннем для нее предмете. Но старуха Собакеева, прислушавшись к их разговору, произнесла: «Я своего тоже не баловала, да немного толку-то вышло». Евпраксия посмотрела на мать. «Валерьян, маман, еще ничего дурного не сделал», — сказала она каким-то твердым голосом. «Что же он хорошего-то сделал?» — перебила ее резко старуха. «Валерьян Арсеньевич был втянут общим потоком», — вмешался Варегин. «Еще бы», — подхватила Евпраксия. «Люди постарше и поопытнее его в жизни, Бог знает, на какие глупости решались». Конец цитаты. Возвращаясь к временным увлечениям ее мужа революционностью, добавлю, что игры прельстителей Бакланова с ним не так уж поверхностны, как кажется. В одном из разговоров мелькает даже фраза о разложении России на автономные федеральные части после созыва Думы. Фраза, заставляющая нас вспомнить события февраля 1917 года. И после, равно как и еще некоторые сходные фразы, например, о вызове в Россию из Австрии некоего раскольничьего митрополита для создания религиозной неразберихи. Напоминаю, что роман Писемского вышел в свет в 1863 году. Или вот еще одно прозрение писателя, на этот раз относительно косвенных помощников в создании революционной ситуации. Цитирую. «Раскольников надо поднять, денег у них чертей, пропасть». Конец цитаты. Впрочем, и с раскольниками горе-революционеры покамест терпят фиаско. Читаем в одной из глав. В одной из самых сытных лондонских таверн в Сити сидело, между прочим, много и русских купцов, приехавших на выставку. Купец, попавшийся нам в Дрездене, тоже тут обедал. Его решительно поедал глазами сидевший невдалеке от него Виктор Басардин. Наконец, заметив, что купец доел последнее блюдо и стал утирать свою бороду, он прямо подошел и сел против него. «Вы знакомы, кажется, с господином Баклановым?» — сказал он. «С каким господином Баклановым?» — спросил купец не без удивления. «С одним моим знакомым. На выставке вы с ним кланялись». «Не знаю-с», — отвечал односложно купец. «Но мы вас знаем и уважаем», — продолжал Виктор заискивающим голосом. «К вам ведь приходил на днях человек», — прибавил он таинственно. Купец посмотрел на Басардина внимательно. «Приходил-с», — отвечал он как-то отрывисто. «Ну, сами согласитесь, у нас ведь Бог знает, что с раскольниками делают. Наконец, с вами самими». Купец несколько времени переводил беспокойный взгляд с Виктора на салфетку, из салфетки на Виктора. «Что кому за дело-с, что со мной не делают?» — проговорил он, наконец. «Да, конечно», — отвечал Виктор, потуплясь. «Но тут общая польза. Какая это польза такая? Ничего мы такого не знаем и не наше дело». «А я полагал было», — произнес Басардин. «А коли полагали, так не угодно ли самим? Площади у нас в Питере и Москве большие. Рассказывайте там, что вам охота». «Так что ж вы других-то к тому подводите? Вы здесь наболтаете, Бог знает что, а потом за вас ответствуй. Ну уж вы можете быть спокойны, что здесь вас никто не выдаст». «Как не выдаст? Как вы бумаг-то в руки насуете, так тут с поличными словят. Вы, значит, только одно и есть, что человека-то под гибель подводите». «Ну уж нас никто не может укорить», — возразил Виктор, поматывая головой. «Чтобы мы простого русского человека не любили и не желали ему добра, благодарим на том покорно-с. Только словно бы того, пожалуй, нам и не надо. Вы, бари, сами по себе, а мы, мужики, сами по себе. Вы вот государя-императора броните, а мы ему благодарствуем и полагаем так, что собака лает, а ветер носит. В Бога вот вы пишете, чтобы не веровать, и то мы ничего, считаем так, что от нерассудка вашего это происходит. Что ж мы, не из-за денег же к вам стремимся? Да денег мы вам и не дадим, деньги у нас не ворованные, а потом и трудом нашим нажитые». «Чиновникам давали же их», — возразил Виктор ядовито. «Чиновники-то все-таки маненечко царские слуги, а не самозванщина». Конец цитаты. Зная, какую роль сыграли купцы-староверы в подготовке, по крайней мере, известных событий 1905 года, можно только вздохнуть, слушая персонажа Писемского. Его бы устами да мед пить. Кстати, есть в романе и настоящий царский слуга, причем даже не маненечко, а самый, что ни на есть, рьяный. Это не раз уже упоминаемый сокурсник Басардина Варегин, ставший мировым посредником, который присутствует также в главе, идеологически, так сказать, самой выдержанной, где подводятся итоги судеб почти всех участвующих в романе персонажей. Фрагменты ее я хочу предложить вашему вниманию. Вот, например, конец жизни памятного, как я думаю, всем слушавшим предыдущие передачи, старого масона Евсея Осиповича. Весьма поучительное, как мне кажется, для людей подобного типа. Читаем. На Васильевском острове знакомая нам гостиная Ливанова представляла далеко не прежнее убранство. В обоих передних углах ее стояли киоты с дорогими образами. Образ спасителя с пронзенную стрелками головой тоже был тут. Перед обоими киотами горели лампады. В комнате, сильно натопленной, вместо прежнего приятного запаха духами, пахло лекарствами. Сам Евсей Осипович, худой, как мертвец, совсем плешивый, но еще со сверкающими глазами, лежал в постели под пуховым одеялом. У кровати его сидела в черном платье с заплаканными глазами Евпраксия. Около года уже старик был тяжко болен. Ни от трудностей и невзгод житейских, ни от коварства и изменчивости людей никогда Ливанов не поникал гордою головой своей. Он знал, что он все поборет и над всеми восторжествует умом своим. Но чего не сделала вся жизнь, то сделал страх смерти. Евсевий Осипович смирялся духом. Прежнее его мистическое направление приняло чисто религиозный характер. Он сделался кроток со всеми в обращении, строил на свой счет больницу, рассылал деньги под бедным церквам, ко всем родным своим написал исполненные любви и покаяния письма, в том числе и Бакланову, который сейчас же приехал к нему и привез жену. Больной старик с первого же разу заинтересовал их праксию. Он так умно и красно говорил о разных религиозных предметах. Евсевий Осипович, в свою очередь, заметив в племяннице настроение, схожее с своим, с удовольствием взялся ее довоспитывать. Он все еще любил, хотя бы то и на самых чистых основаниях, сближаться с женщинами. Евпраксия стала к нему заезжать раза по два в неделю. Во-первых, чтобы посетить его как больного, а во-вторых, чтобы и побеседовать с ним. В настоящие свидания, несмотря на заметную слабость, Евсевий Осипович говорил очень много и красноречиво. «Мирной и скорой кончины мне Бог не пошлет», — пояснял он. «Я очень много грешил мыслями и делом, но ты чиста и невинна». «Я ни в чем не виновата», — подтвердила Евпраксия. «Ты только искупительная жертва вашего рода», — продолжал старик. «Род ваш умный, честный, но жестокий. Прапрадед твой был наказан дьяком в пытной палате. Дед твой в 12-м году на моих глазах, я еще молодым человеком был, настиг отряд французов. Те укрылись было с лошадьми в церковь деревянную, и потом сдавались, просили пощады, но он не послушался и всех их сжег за оскорбление храма». Выражение лица Евпраксии как бы говорило, что дед хорошо сделал, что сжег. «Я для себя ничего уж не желаю и не прошу, и молюсь только за детей. И молись больше. Молитва — великое дело. Молитва разрушает и созидает города, и повелевает стихиями. Когда на Устюг шла каменная туча, весь народ по церквам молился и коленопреклонствовал. Ничто не отвращало гнева Божия. Но стал молиться преподобный Прокопий, растерзал на себе ризы, всплакал кровавыми молитвенными слезами. Бог его услышал. Евпраксия слушала. Она и сама в это время вряд ли не шептала про себя молитву. «Я к вам дня через два опять заеду», — сказала она и встала, заметив, что старик сильно утомился, так что у него лицо как бы несколько перекосилось, и голова склонилась на подушку. «Прощай, голубица», — проговорил он. Евпраксия поцеловала у него руку. Евсевий Осипович перекрестил ее. В Зальце Евпраксию остановила горничная Евсея Осиповича, та самая, которую и мы знаем, и которая с тех пор только очень пополнела. Вчера с ним ночью очень дурно было, боюсь, чтоб и сегодня чего не случилось. Главное, чтобы причастить и исповедать успеть, отвечала на это спокойно Евпраксия. «Это-то успеем. Священник в нашем доме живет», сказала горничная. «Только это», — повторила Евпраксия, и с тем же печальным лицом, какое имела, села в карету и поехала. Перед Казанским собором она начала креститься и продолжала это до самой квартиры. Конец цитаты. Так заканчивает свой путь раскаявшийся масон. А вот как заканчивают остальные, об этом мы поговорим в следующей заключительной передаче.
Программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Василий Никифоров Волгин. «Светлое заутрене». Над землей догорала сегодняшняя литургийная песнь. «Да молчит всякая плоть человече». И достоит со страхом и трепетом. Вечерняя земля затихала, дома открывали стеклянные дверцы икон. Я спросил отца: «Это для чего?» «Знак того, что на Пасху двери райские отверзаются». До начала заутренней мы с отцом хотели выспаться, но не могли. Лежали на постели рядом, и он рассказывал, как ему мальчикам пришлось встречать Пасху в Москве. «Московская Пасха, сынок, могучая. Кто раз повидал ее, тот до гроба поминать будет. Грохнет это в полночь первый удар колокола с Ивана Великого, так словно небо со звездами упадет на землю. А в колоколе-то, сынок, 6000 пудов, и для раскачивания языка требовалось 12 человек. Первый удар подгоняли к бою часов на Спасской башне. Отец приподнимается с постели и говорит о Москве с дрожью в голосе. Да, часы на Спасской башне пробьют, и сразу же взвивается к небу ракета. А за ней пальба из старых орудий на Тайницкой башне. 101 выстрел. Морем стелется по Москве Иван Великий, а остальные 40 сороков вторят ему, как реки в половодье. Такая, скажу тебе, сила плывет над Первопрестольной, что ты словно не ходишь, а на волнах качаешься маленькой щепкой. Могучая ночь, грому Господню подобная. Эх, сынок, не живописать словами пасхальную Москву. Отец умолкает и закрывает глаза. Ты засыпаешь? Нет, на Москву смотрю. А где она у тебя? Перед глазами, как живая. Расскажи еще что-нибудь про Пасху. Довелось мне встречать также Пасху в одном монастыре. Простотой да светолепностью была она еще лучше московской. Один монастырь-то чего стоит? Кругом лес нехоженый, тропы звериные, а у монастырских стен речка плещется. В нее таежные дерева глядят, и церковь сбита из крепких смолистых бревен. К светлой заутрине собирались сюда из окрестных деревень великое множество богомольцев. Был здесь редкостный обычай. После заутрени выходили к речке девушки со свечами, пели «Христос воскресе», кланялись в пояс речной воде, а потом прилепляли свечки к деревянному кругляшу и по очереди пускали их по реке. Была примета: если пасхальная свеча не погаснет, то девушка замуж выйдет. А погаснет — горькой вековушей останется. Ты вообрази только, какое там было диво! Среди ночи сотни огней плывет по воде, а тут еще колокола трезвонят и лес шумит. «Хватит вам вечать-то!» — перебила нас мать. «Высыпались бы лучше! А то будете стоять на заутрене с аныгами». Мне было не до сна. Душу охватывало предчувствие чего-то необъяснимо огромного, похожего не то на Москву, не то на сотню свечей, плывущих по лесной реке. Я встал с постели, ходил из угла в угол, мешал матери стряпать и поминутно ее спрашивал: «Скоро ли в церковь?» «Не вертись, как косое веретено», — тихо вспылила она. «Ежели не терпится, то ступай, да не балуй там». До заутрени целых 2 часа, а церковная ограда уже полна ребятами. Ночь без единой звезды, без ветра и как бы страшная в своей необычности и огромности. По темной улице плыли куличи в белых платках. Только они были видны, а людей как бы и нет. В полутемной церкви около плащаницы стоит очередь охотников почитать деяния апостолов. Я тоже присоединился. Меня спросили: «Читать умеешь?» «Умею». «Ну так начинай первым». я подошел к аналою и стал выводить по складам первое убо слово сотворих о Феофиле. И никак не мог выговорить Феофил. Растерялся, смущенно опустил голову и перестал читать. Ко мне подошли и сделали замечание. Куда же ты лезешь, когда читать не умеешь? Попробовать хотел. Ты лучше куличи пробуй. И оттеснили меня в сторону. В церкви не стоялось. Вышел в ограду и сел на ступеньку храма. «Где-то сейчас Пасха», — размышлял я. «Витает ли она на небе? Или ходит за городом, в лесу, по болотным кочкам, сосновым остинкам, подснежником, вересковыми и можжевельниковыми тропинками? И какой она имеет образ?» Вспомнился мне чей-то рассказ, что в ночь на светлое Христово воскресенье спускается с неба на землю лестница, и по ней сходит к нам Господь со святыми апостолами, преподобными, страстотерпцами и мучениками. Господь обходит землю, благословляет поля, леса, озера, реки, птиц, человека, зверя и все сотворенное святой Его волей. А святые поют «Христос воскресе из мертвых». Песня святых зернами рассыпается по земле, и от этих зерен зарождаются в лесах тонкие душистые ландыши. Время близилось к полночи. Ограда все гуще и полнее гудит говором. Из церковной сторожки кто-то вышел с фонарем. «Идет, идет!» — неистово закричали ребята, хлопая в ладоши. «Кто идет?» «Звонарь Александра! Сейчас грохнет!» И он грохнул. От первого удара колокола по земле словно большое серебряное колесо покатилось, а когда прошел гуд его, покатилось другое, а за ним третье, и ночная пасхальная тьма закружилась в серебряном гудении всех городских церквей. Меня приметил в темноте нищий Яков. «Светловещанный звон», — сказал он, и несколько раз перекрестился. В церкви начали служить Великую Полуночницу, пели «Волною морскую». Священники в белых ризах подняли плащаницу и унесли в алтарь, где она будет лежать на престоле до праздника Вознесения. Тяжелую золотую гробницу с грохотом отодвинули в сторону, на обычное свое место. И в грохоте этом тоже было значительное, пасхальное, словно отвалили огромный камень от гроба Господня. Я увидал отца с матерью, подошел к ним и сказал: «Никогда не буду обижать вас». Прижался к ним и громко воскликнул: «Весело-то как!» А радость пасхальная все ширилась, как Волга в половодье, про которое не раз отец рассказывал. Весенними деревьями на солнечном поветрии колыхались высокие хоругви. Стали готовиться к крестному ходу вокруг церкви. Из алтаря вынесли серебряный запрестольный крест, золотое Евангелие, огромный круглый хлеб, артос. Заулыбались поднятые иконы, и у всех зажглись красные пасхальные свечи. Наступила тишина. Она была прозрачной и такой легкой, если дунуть на нее, то заколеблется паутинкой. И среди этой тишины запели: «Воскресение Твое, Христе, спаси! Ангели поют на небесех!» И под эту воскрыляющую песню заструился огнями крестный ход. Мне наступили на ногу, капнули воском на голову, но я почти ничего не почувствовал и подумал: так полагается. «Пасха! Пасха Господня!» Бегали по душе солнечные зайчики. Тесно прижавшись друг к другу, ночными потемками, по струям воскресной песни, осыпаемый трезвоном и обогреваемый огоньками свечей, мы пошли вокруг белозорной от сотни огней церкви и остановились в ожидании у крепко закрытых дверей. Смолкли колокола, сердце затаилось, лицо запылало жаром, земля куда-то исчезла, стоишь не на ней, а как бы на синих небесах. А люди? Где они? Все превратилось в ликующие пасхальные свечи. И вот то огромное, чего охватить не мог вначале, свершилось. Запели «Христос воскресе из мертвых!» Три раза пропели «Христос воскресе!» И перед нами распахнулись высокие двери. Мы вошли в воскресший храм, и перед глазами сияние паникадил, больших и малых лампад, в блесках серебра, золота и драгоценных каменьев на иконах, в ярких бумажных цветах на куличах, вспыхнула Пасха Господня. Священник, окутанный кадильным дымом, заяснившимся лицом светло и громко воскликнул: «Христос воскресе!» И народ ответил ему грохотом с падающего с высоты тяжелого льдистого снега: «Воистину воскресе!» Рядом очутился Гришка. Я взял его за руки и сказал: «Завтра я подарю тебе красное яйцо, самое наилучшее. Христос воскресе!» Неподалеку стоял и Федька. Ему тоже пообещал красное яйцо. Увидел дворника Давыда, подошел к нему и сказал: «Никогда не буду называть тебя подметалой мучеником. Христос воскресе!» А по церкви молниями летали слова пасхального канона. Что ни слово, то искорка веселого быстрого огня. «Небеса уба достойно да веселятся, земля же да радуется, да празднует же мир, видимый же и невидимый, Христос бо воста веселье вечное!» Сердце мое зашлось от радости. Около амвона увидел девочку с белокурыми косами, которую приметил на выносе плащаницы. Сам не свой подошел к ней, и весь зардевшись, опустив глаза, я прошептал: «Христос воскресе!» Она смутилась, уронила из рук свечечку, тихим пламенем потянулась ко мне, и мы похристосовались. А потом до того застыдились, что долго стояли с опущенными головами. А в это время с амвона гремело пасхальное слово Иоанна Златоуста: «Аще кто благочестив и боголюбив, да насладиться сего доброго и светлого торжества. Воскресе Христос, и жизнь жительствует!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.